Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа радиостанции «Радонеж» подготовила журналист Елена Смирнова.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас будет пасхальное богомолье. И в это богомолье нас поведет клирик Казанского храма на Красной площади, протодиакон Константин Лаптев. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Я только что побывала на Кипре. Там пасхалия начинается с воскрешения Лазаря. Мы ходили в храм, где мощи святого Лазаря. Храм построен на месте его блаженной кончины, второй кончины. Вспомним, ведь было же воскрешение Лазаря. А наша пасхалия как?
Вы совершенно правы, Елена Александровна, потому что, строго говоря, наш устав, по которому и живет Русская Православная Церковь, собственно, так и предполагает. Другое дело, что в нашей повседневной жизни мы иногда низводим Пасху к другим праздникам, считаем, что это один день, воскресный день, когда накануне мы светим яйца, куличи, бываем в храме, потом разговляемся, и для многих в бытовом сознании Пасха этим и заканчивается. А еще раз скажем, по нашему уставу, Пасха действительно начинается с события воскрешения праведного Лазаря. Потому что, может, те, кто из вас, дорогие радиослушатели, несут клиросное послушание, либо интересуются типиконом, знают, что иногда священники даже это объявляют. Собственно, Великий пост заканчивается, как таковой, перед Лазаревой субботой. Мы говели, покаянным трудом готовили себя, свою душу и сердце к встрече с Христом воскресшим, и вот накануне Лазаревой субботы эти наши труды завершены. И далее начинаются святые дни, особые дни. Воспоминается событие воскрешения праведного Лазаря, нашего Лазарева суббота, и событие входа Господня в Иерусалим. Эти два события открывают события, собственно, уже самой Святой Пасхи. Ведь в Древней Церкви, и опять же в нашем уставе, Пасха – праздник не однодневный, а двухнедельный. Это праздников праздник, и торжество из торжеств. И он велик, в первую очередь, по своему значению для нашего спасения, но и по своему празднованию. Праздник длился две недели. Наша страстная и светлая седмица. Отсюда и все особенности богослужений этих седмиц, этих недель. Только в древнем, опять же, сознании страстная седмица – это Пасха крестная, Пасха спасительных и искупительных страданий, которые переходят в Святую Ночь, в Пасху воскресения, в торжество искупления, прощения и торжества жизни над смертью через воскресение Господа нашего Христа Спасителя.
Может быть, отец Константин, мы с вами, как обычно, войдем в наш Кремль и там обнаружим празднование Пасхи через наших храмов.
Несомненно, в предыдущих передачах мы об этом говорили, но сейчас еще раз уместно вспомнить, что одним из древнейших известных храмов Московского Кремля был деревянный храм в честь воскрешения праведного Лазаря. Именно на месте этого храма в 1393 году преподобная княгиня Ефросиния Московская, супруга святого благоверного князя Дмитрия Донского, возвела каменный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в память о победе на Куликовом поле. Лазаревский храм, конечно, не исчез совсем, его престол был поставлен в новопостроенном храме Рождества Богородицы как предельный, в пределе. И часто церковь называли двойным посвящением Рождества Богородицы на сенях, либо церковь воскрешения праведного Лазаря. Церковь эта впоследствии перестраивалась, надстраивалась, и со временем, а именно в начале 16 столетия, престол Рождества Пресвятой Богородицы был перенесен в надстроенный верхний этаж этой церкви, а в нижнем этаже остался предел в честь воскрешения праведного Лазаря. Впоследствии церковь целиком вошла в комплекс зданий Большого Кремлевского дворца, и сейчас, к сожалению, широкого доступа нет, но те, кто сможет туда попасть, пройдя через помещение Большого Кремлевского дворца, могут попасть в небольшой белокаменный храм конца XIV века в честь воскрешения праведного Лазаря, как мы уже говорили, древнейшая храмовая постройка, сохранившаяся на территории современной Москвы. Снаружи этот храм, конечно, не заметен, он целиком поглощен новыми зданиями, зданиями комплекса Большого Кремлевского дворца. Следующий праздник, вход Господа в Иерусалим, тоже имеет свои посвящения. Как мы тоже с вами говорили, когда говорили о соборе Покрова Божьей Матери на Рву или храме Василия Блаженного, западный, ближайший к Кремлевской стене предел этого храма посвящен празднику входа Господня в Иерусалим. И в связи с этим именно к храму Василия Блаженного, а точнее к его входу Иерусалимскому пределу, который в этот день праздновал свой престольный праздник, совершалось знаменитое шествие на осляте. То есть шествие царя и патриарха крестным ходом из Кремля до храма Василия Блаженного.
Это было такое действие, на которое исходилась вся Москва.
Да, действительно. Символически шествие изображало вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Патриарх ехал верхом на лошади в полном облачении с крестом и Евангелием в руках и во время шествия осенял крестом народ на все стороны.
А сидел он боком, как мы видим на иконе входа Господня в Иерусалим.
К тому же, чтобы придать вот некоторые более правдоподобности шествию, для лошади шили из холста специальный чехол на голову с прорезями для глаз и специально сделанными длинными ушами. То есть лошадь как бы наряжали в осла. А под усцы лошадь вел сам государь. Если он отсутствовал, например, в случае военных действий, либо недомогания, то вели ближайшие бояре или кто-то из очень знатных лиц. В шествии несли также дерево вербу. Срубалось целое дерево, оно украшалось наподобие нашей новогодней елки сладостями, орехами, украшениями золоченой бумаги. Когда шествие возвращалось в Успенский собор Московского Кремля, ключери топорами отрубали наряженные ветви и раздавали иерархам, духовенству, знатным боярам, всем почетным лицам, присутствующим на службе данного дня.
А бросали свои одежды мальчики или постилали, может быть, ковры?
Да, конечно, одежды на Руси не бросали, но специально постилали действительно полотнища, большие отрезы ткани разных цветов. Это было очень красочное шествие, потому что по описанию современников эти отрезы были разного цвета, желтые, красные, голубые, зеленые, и такие вот разноцветные отрезы материи выстилали почти весь путь от Успенского собора Кремля до храма Василия Блаженного. И вдоль пути шествования патриарха и царя выстраивались действительно юноши, мальчики, тоже в нарядных кафтанах, тоже самых ярких цветов, соответствующих цветам посланных тканей, в красных, желтых, зеленых. Причем, если во времена царя Михаила Федоровича Романова, 1-3-17 столетия, насчитывалось несколько десятков таких мальчиков, то уже во времена царя Федора Алексеевича, 80-е годы 17 века, было до 800 которые в ярких нарядах выстраивались вдоль всего шествия и таким образом воспроизводили в символических образах торжественный вход Господа в Иерусалим.
Ну, если опять вернуться к воскрешению Лазаря, то наша вот эта традиция, несколько театрализованная, она, кстати, наверняка восходит к традиции, которая была еще в Византии, потому что вот до сих пор вот на Кипре это точно сохранилась традиция, когда юношу наряжали Лазарем, облачали в такие белоснежные одежды и обвивали цветочными венками. И вот изображалось целое действие, как его воскрешали, три священника кадили его кадилами, произносили какие-то молитвы и так далее. Здесь тоже, значит, наших юношей наряжали.
Да, вообще средневековье и древнее время было богато вот на такие театрализованные действия. Мы с вами упоминали о печном действии, которое совершалось в неделю святых праотцев накануне Рождества Христова, когда изображалась еще ветхозаветная история трех отроков в пище Вавилонской, ну и другие подобные действия были очень распространены. Церковный обычай сопереживания священных событий древней истории всегда носил очень яркий, такой эмоциональный, очень художественно богато выраженный характер для наших предков. А следующий праздник наступал, собственно, сама Пасха. Не удивляйтесь, дорогие радиослушатели, потому что мы уже сказали, что наша страстная неделя – это, собственно, Пасха крестная. Пасха страданий, но спасительных, искупительных страданий. Опять же, у нас сейчас эта седмица приводит немножко траурный, печальный характер. А по замыслу устава она совершалась в благовейном молчании, в трепете перед величием подвига Сына Божия, умалившего себя до зрака человека, за зрак раба и идущего на Голгофу, на крест за своих людей. Творец идет страдать за свое творение, идет спасать свое творение. Если мы внимательно послушаем песнопение этой святой недели, то мы, конечно же, услышим величие вот этого подвига любви, любви жертвенной, любви распинающейся, любви умоляющейся за нас, за людей Божьих, за свое творение. В древности богослужения Страстной Седмицы совершались отнюдь не в черных облачениях, а в багряных ризах, темно-красных, вишневых, цвет искупительной крови. Черный цвет был фактически запрещен в Древней Церкви. Только адская бездна на иконе сошествия в ад Господа изображалась черным цветом. А все остальное, и одежда, облачение, различные приметы и на иконах, и в прикладном искусстве принято было выкрашивать в другие цвета. Только с середины XVIII века, с 1763 года, с похорон императора Петра III, черный цвет входит в обиход русской церкви. Тогда впервые русскому духовенству было предложено по образцу Западной Европы в знак траура одеть черные ризы, которые и вошли сейчас в употребление. А в целом, еще раз скажем, Пасха крестная, Пасха страданий, наша Страстная Седмица в багряных ризах. Каждый день читается Евангелие о событиях данного дня, и мы не просто вспоминаем, мы как бы тоже соучаствуем в священных событиях этих святых дней. Мы и слышим о них, и здесь же, на престоле, в святой чаше, в святых тайнах присутствует сам Господь Иисус Христос. Он как бы объединяет нас с событиями тех лет, Он упраздняет время и раздвигает границы пространства для нас, соучаствующих в этих святых событиях. Поэтому события Страстной Седмицы, Пасхи Крестной, ведут нас к своей, наверное, высшей точке, к Голгофе, к распятию, смерти и погребению, а затем и к светлому воскресению Христову. Как вы помните, накануне Великой Пятницы совершается последование 12 евангельских страстей Господа нашего Иисуса Христа. Это, надо сказать, иерусалимское последование, шло к нам из Святого Града, потому что во Святом Граде все места связаны с земной жизнью Спасителя, с его страданиями, смертью, погребением и воскресением. И вот там будет традиция ходить по святым местам и читать отрывки из Евангелия на самых тех местах, где эти события происходили. Мы, конечно, не имеем возможности ходить по святым местам, но мы также по древнему обычаю Святой Иерусалимской Церкви читаем вот эти Евангелия о страстях Господа и вспоминаем эти страсти, предстоя перед Голгофским крестом, который обычно ставится на середине храма. Интересно, что некоторые храмы также стараются наблюдать древний чин, отзванивают эти Евангелия, да, когда ударяют в колокол по номеру читаемого Евангелия. На первом Евангелии один удар, на второй два. И, опять же, многие звонари наблюдают и то, чтобы после прочтения последнего 12 Евангелия совершить очень кратенький, небольшой, но трезвон. Это как бы первая весть о грядущем воскресенье. Пока только символическая весть. Но она уже слышится в этой, в общем-то, очень строгой и очень духовно напряженной службе. И, конечно, служба Великой Пятницы и Великой Субботы – это наша святая плащаница. Образ того плата, того отреза ткани, в который было обернуто тело Господа при погребении. И который, как священная реликвия, как вы знаете, хранится сейчас в итальянском городе Турине. Туринская плащаница. Но у нас обычай вносить, скажем, в храме символическую такую же плащаницу, полагать ее на гробницу посреди храма и вспоминать смерть и погребение Господа. Надо сказать, что богослужение Великой Субботы сопровождал и особый звон. Когда выносили плащаницу и полагали ее на середину храма, и когда потом совершали крестный ход с плащаницей, символизирующий погребение Господа Иисуса Христа, звонари, сейчас, кстати, многие звонари тоже этого обычая придерживаются, стараются возродить его, звон полагался особый, так называемый погребальный перебор. Но погребальный перебор для Господа Иисуса Христа, для Спасителя. Он начинался с большого колокола и заканчивался малым, от большого к малому. А затем ударом всех колокола, такой диссонансный, резкий, неприятный удар. Потом опять перебор от большого к малому. Это символизировало божественное истощение Сына Божия, как говорят богослужебные тексты. Он, как придя на землю, истощил, умаливал свою человеческую природу, отдал ее на страдания и на самую смерть, как бы умаливался нас ради вот умоления великого, умоления царя за своих рабов, страждущего, еще раз скажем, отражается в звоне от большого к малому, как бы его человеческие силы слабеют и на кресте оставляют его вовсе по человечеству, дабы совершить дело спасения человека. Любовь, жертвенная любовь, приводящая к этому истощанию и страданию. И в конце, когда уже плащаница окончает полагаться на гробницу, краткий трезвон. Опять же, как эхо воскресения. Еще мы не приветствуем друг друга с вами, Христос воскресе, но колокола уже возвещают как бы дальнее эхо воскресения Христова. Примечательно, что при погребении людей, мирян и духовенства, звон обратный от малого к большому, чтобы не уравняться здесь со Спасителем.
Отец Константин, вот вы сказали, что есть обычаи в Иерусалиме, люди идут как гробу Господню. Но ведь у нас, для тех, кто не имеет такой возможности поехать в Иерусалим, есть копии гроба Господня.
Да, конечно. Тем более мы как раз к этому логически и подошли. Копии гроба Господня в Москве, Подмосковье, и сам чин выноса плащаницы очень тесно связаны между собой. Потому что изначально плащаница – это не что иное, как большой воздух, дух, которым покрывали святые дары во время литургии. И, как мы помним, из толкования божественной литургии наш великий вход, который случается во время пения херувимской песни, символизирует шествие Господа на страдания. Несут в чаше вино для освящения, на дискосе святой агнец для освящения, потом ставят их на престол и покрывают воздухом, вот этим платом обычно дорогой расшитой материи. И по толкованию литургистов этот момент как бы символизирует то, что Господь претерпел крестную смерть и полагается во гробе. В этот момент престол символизирует гроб Господень, а воздух – погребальные пелены.
То есть это мы можем ежедневно наблюдать, общем, а не просто дожидаться Великой Пятницы.
Да, за каждой литургией. Конечно, не всем в храме слышно, но священник в это время читает тропарь Великой Субботы. «Благообразный Иосиф, с древа с ним причисти от тела твоей, плащаницу и чисто обвив, и с благоуханиями во гробе нове закрыв положи». И в связи с этим, вот как раз на этом воздухе, с древности стали часто изображать положение Господа во гроб. И как раз накануне Великой Субботы, когда вспоминается погребение Господа, этот воздух стали носить на торжественный вход вместе с Евангелием. Вот откуда берет начало плащаница. К концу XVI века Москва осознала себя уже единственным православным царством во всей Вселенной. К ней пришла роль Древней Византийской империи хранить и защищать вселенское православие. Русские государи эту миссию вполне осознали. В связи с этим у древних правителей Руси возникал вопрос. Единственный православный монарх во всей Вселенной. Он, как это ни удивительно, но по тем временам, чисто по техническим причинам, не мог совершить путешествие по Святую Землю, не мог воочию видеть святые места, где жил, учил, страдал и воскрес Господь Иисус Христос. Просто это было очень длительное, опасное путешествие, которое заняло, может, даже не один год в то время, ну и тем более, конечно, монарх не мог настолько оставить свою страну и свою жизнь подвергать такой опасности. И тогда возник замысел Бориса Годунова перенести как бы образ святых мест Палестины сюда, к нам, в Москву, на Русь, в столицу православного царства. И именно при Борисе Годунове возникает замысел и начинает осуществляться строительство именно в Москве, причем в Московском Кремле, храма Святая Святых, храма, который был бы копией храма Воскресения в Иерусалиме, копией храма Гроба Господня, и рядом были бы отображены все другие святые места – Голгофа, Темница и так далее. Сохранились очень интересные описания подготовительных работ, которые Борис Годунов вел для создания этого храма. В частности, ему присылали очень много обмеров, зарисовок, даже макетов храма Гроба Господня в Иерусалиме. Был такой вид святыни, мера гроба Господня, ленточки, которыми вымеряли длину и ширину ложа, на котором лежало причистое тело Господне, которые, естественно, прикасались к самому ложу Господню и через это освящались. То есть, привозя их, вручали и подлинный размер гроба Господня, и предмет, который освящен на самом гробе Господнем.
То есть, святыня практически.
То есть, святыня, да. 2 локтя в ширину, 4 локтя в длину, 0,5 локтя в высоту. Ну, это древние меры длины. В описи келейной казны патриарха Филарета указывают до 13 таких мер гроба Господня, привезенных патриарху в подарок. В частности, русский паломник Трифон Коробейников в конце XVI века привез из Иерусалима много святынь и, в частности, такую меру. Возможно, его мера и стали основой для реализации замысла Бориса Годунова. Предполагалось воссоздать и Кувуклю, собственно, вот эту часовню над пещерой гроба Господня. И Борис Годунов заказал не просто Кувуклю, но в еще более великолепном и благолепном виде, может, даже чем в святых местах. Предполагалось, что само ложе гроба Господня будет золото чеканным, на нем будет из золота и драгоценных камней образ лежащего в гробе Господа Иисуса Христа, и рядом должны были быть поставлены золотые, может, золоченые скульптуры Божьей Матери, архангелов, апостолов Иосифа Праведного и Никодима, которые будут окружать гроб Господень. Причем тоже интересно, что ряд лиц, например, русский дьяк Иван Тимофеев, иностранцы Исаак Масса и Элиас Геркман, видели уже изготовленную статую двух архангелов почти в человеческий рост. Причем даже интересно, что описывают не только статуи архангелов, но и восковую скульптуру, с которой отливали уже золоченые или золотые оригиналы этих статуй.
А сохранилось хоть что-нибудь от его замысла «Святая святых»?
Да, от его замысла сохранилось. Конечно, золотые статуи пропали в смутное время, когда польский гарнизон захватил Кремль и какое-то время там был, к сожалению. Но сохранилось. Это наше лобное место. Так называемое лобное место на Красной площади, которое сейчас смотрят многочисленные гости нашего города. И почему-то существует расхожее, абсолютно неверное мнение, что там рубили голову. Едва ли не благодаря художнику Сурикову, его картине «Утро следской казни». На самом деле, головы там никогда не рубили. А лобное место – это потому, что здесь должна была быть по замыслу Бориса Годунова Голгофа. Мы помним, в Евангелии сказано «Голгофа» – «сирич краниево» или «лобное место». Фактически, это русский аналог по арамейскому слову «Голгофа». И здесь должен был быть водружен большой крест. Сюда должны были расходить крестные ходы из Кремля – к месту распятия, отсюда назад к месту гроба Господня, который должен был быть в Кремле. Поскольку, как сказано в Евангелии, Господь поставил вне города, за вратами города, то как бы должен был идти крестный ход, здесь стояла Голгофа, а либо Кремль, либо храм Василия Блаженного, и произвожал символически Святой Град Иерусалим. Создал такой своего рода сакральный фон для этого священного действия. Единственное, что успели построить, вот это основание для Голгофы. Хотя, надо сказать, что не только золотые статуи ангелов и чеканную гробницу сделали. Уже была завезена и известь, и доски, и камни для строительства грандиозного храма в меру и подобие Иерусалимского храма Воскресения. Но еще раз скажем, смутное время перечеркнуло эти замыслы. Годуновская династия закончила трагически свое существование. И, естественно, замысел на какое-то время был забыт.
А что же тогда было на лобном месте? Я слышала, что это была кафедра для царя, который обращался с лобного места к своему народу.
Да, совершенно верно. Прежде всего мы скажем, что как ни удивительно, но лобное место, так и не став полноценной Голгофой по замыслу Бориса Годунова, тем не менее сохранило значение священного места. Именно туда направлялись московские крестные ходы. Это была одна из первых остановок на многих из крестных ходов. Здесь служили первый молебен, и отсюда первый раз осеняли народ московский крестом, окропляясь той водой, потом шли дальше. Сюда же направлялось шествие на Ослятии. Заезжая в ход в Иерусалимский предел храма Василия Блаженного, затем выходили на лобное место, и тут также служили праздничный молебен. Потом возвращались в Кремль. То есть здесь ставили аналои, ковального Евангелия, крест и пели молебны, окропляя с ней народ. И это была действительно всенародная трибуна. Отсюда обращались государи к москвичам, отсюда оглашались царские указы, важнейшие события. К лобному месту стекались москвичи для решения важнейших вопросов, возникавших в их жизни. То есть это был действительно центр и духовной, и, в общем-то, и гражданской политической жизни для москвичей.
На лобном месте, кстати, были помещены для поклонения и прибывшие в Москву мощи святителя Филиппа, митрополита московского.
Да, значение этого места как места священного, связанного с священной топографией граждан Москвы, место, в общем-то, церковного, оно никогда москвичами не забывалось. Действительно, лобное место было включено в богослужебную жизнь старой Москвы и играло в нем очень значительную видную роль.
Ну, допустим, не сохранился образ гроба Господня при Годунове, но ведь какие-то сохранились, отец Константин.
Да, совершенно верно. Когда Россия оправилась от смутного времени, в основном при втором государе из династии Романовых Алексея Михайловича, идея перенесения святынь града Иерусалима и общественной земли на русскую землю, конечно, снова возникает. Православное русское царство, осознавая себя Третьим Римом и Новым Иерусалимом, как часто его назвали, не оставляет мысли осуществить у себя уникальный замысел, создать эту, как сейчас мы говорим, пространственную икону мест Святой Земли, святынь Иерусалима и всей Палестины. Государь Алексей Михайлович и патриарх Никон, именно они и осуществляют на деле этот замысел. Наиболее известно, конечно, строительство под Москвой на реке Истре, предпринятое по инициативе патриарха Никона и одобренное царем. В 1656 году на высоком холме в излучине реки Истра начинается строительство Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Сначала в дереве, но очень скоро и в камне. При этом сам холм переименовывают холм Сионский, рядом стоящие холмы называются Фавором и Элеонской горой, сама река Истра наименуется Иорданом, и государь Алексей Михайлович даже выдает особую свою жалованную грамоту на строительство этого монастыря. Еще раз скажем, это была, конечно, инициатива патриарха Никона, это было его, можно сказать, любимое детище наряду с Иверским, Валдайским и крестным монастырем на Белом море, на создание которого он не жалел ни средств, ни сил, но, в отличие от Валдайского и Киевского монастырей, на основании Ново-Иерусалимского монастыря дает еще грамоту и государь. Тоже очень символично, потому что равноапостольный Константин Великий и его мать святая равноапостольная царица Елена открывают святыни Иерусалима. Православный первый, в общем-то, христианский государь радеет, заботится о воссоздании святынь Святой Земли и сожжении там храма. Также и здесь, как бы, государь московский, глава всех православных во всей вселенной, также дает добро и содействует созданию иконы святых мест Иерусалима и Палестины, иконы храма гроба Господня, фактически их отображение здесь уже на русской земле. Очень интересно, мы, к сожалению, конечно, не можем подробно сейчас говорить, как мы помним, по замыслу патриарха Никона, в новом строящемся храме должно было быть, помимо копии пещеры гроба Господня, копии Голгофы, должно было быть 365 пределов по числу дней в году, чтобы каждый день там праздновался престольный праздник. Это было сделано, в частности, и для того, чтобы Новый Иерусалим под Москвой осознавался не просто даже как образ гроба Господня, образ святыни Иерусалима, а как центр уже и вселенского православия. Как бы здесь каждый день празднуют всем святым. Все святые имеют здесь свои престолы, и вселенская церковь вокруг образа гроба Господня торжествует. Москва и Новый Иерусалим, и Третий Рим – центр вселенского православия. Здесь сходят уже даже две таких фундаментальных идеи, которые вкладывают в строительство Московской Руси в лице первого царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Но вернемся в Пасхалию. Мы уже говорили, что в том же Святом Граде Иерусалиме была традиция во время богослужений, в частности Страстной Седмицы, посещать места страданий, распятия, смерти, погребения и воскресения Господа Иисуса Христа. Эта традиция нашла отражение и в богослужении, и в сакральной литургической жизни Московской Руси. Образ святых мест был создан не только в Подмосковье на Истре, но и в самом Кремле. В самом Кремле при царях Алексея Михайловича и его преемниках в царском дворце также создается копия пещеры гроба Господня. И здесь же в комплексе теремных церквей, то есть домовых церквей московских государей, освящается храм Воскресения Христова и распятия Господня. Пещера гроба Господня до нашего времени не дошла. Теперь при экскурсиях по Большому Кремлевскому дворцу экскурсоводы примерно показывают место, где эта пещера находилась, между теремными церквами и Золотой Царицыной палатой. А вот храм Воскресения Христова сохранился до сих пор. Это считается одна из красивейших домовых церквей Московского Кремля. Создана в 1679-1681 годах и поражает до сих пор великолепием своего резного, вызолоченного иконостаса, созданного мастерами государевой оружейной палаты. Это флемская пропильная резьба, богатейший узор, включающий не только винограды, но и гранаты, яблоки, различные цветы, гирлянды. вызолочены и посеребренные, а фон раскрашен в голубой и красный цвет, что создает впечатление перламутра и переливающих самоцветов.
И вообще райского сада или нового даже Иерусалима?
Райского сада, нового Иерусалима, да. То есть богатейшее и такое праздничное, радостное, ликующее, пышное убранство этой церкви, говорящее, да, о том, что воскресением Христом нам вновь отверз Эдемский сад, райский сад, где жизнь жительствует, все цветет и благоухает, и вот этот образ нам вполне производит иконостас, к счастью, в целости сохранившийся до наших дней. И из этой церкви ступени ведут наверх, в маленькую церковь, распятие. То есть здесь тоже повторена топография храма гроба Господня. Из храма воскресения по лестнице наверх предел распятия Господня на Голгофу. Маленькая распятская церковь, где находится тоже, к счастью, до наших дней сохранившийся крест в натуральную величину, трисоставный, из певка, то есть сосны, кипариса и кедра, с вложенными частицами святых мощей. В этой церкви также находится уникальный иконостас. Все его иконы подобраны, в общем-то, по тематике Страстной Седмицы. Там Господь, например, изображен в терновом венце, Божья Матерь семистрельная, которая оружие проходит душу у креста Господня, и праздничный цикл, представленный сценами страстей Христовых. Почему этот иконостас еще уникален? Дело в том, что это единственный в русской церкви сохранившийся иконостас, где оклады не металлические, а шитые шелками. И шили его русские царицы и царевны в своих покоях, плод их домашнего рукоделия. Сами иконы написаны многие с гравюр Библии Пискатора, которая тогда была известна на Руси, а вот выкладывали аппликации шелком и парчой вот эти женщины из царского дома. И до сих пор этот иконостас сохранился в первозданном виде, в общем-то, уникальное, еще расскажем, явление. Но для нас сейчас важно, что в самом Кремле, у государя, как бы во дворце, тоже были копии святых мест. И гроб Господень, и храм Воскресения, и Голгофа. Конечно, интерпретированные в русском стиле, оформленные уже, привычные для 17 века, но и топография, и посвящение, и символика вполне сохранены. Совсем недалеко, в том же дворце, правда, там немножко надо пройти, и храм Лазаря Четверодневного. То есть вот священные события последних дней земной жизни Господа, события Пасхи, Пасхи и Креста, и Пасхи Воскресения, все нашли отражение и в посвящении, и в создании храмов Московского Кремля, в частности Московского Кремлевского дворца.
Но вот образы гроба Господня встречаются, как мы знаем, и вы нам об этом говорили, не только в Новом Иерусалиме под Москвой, не только в Московском Кремле, но и еще в других местах Москвы.
Да, в частности, в храме Тихвинской иконы Божьей Матери на Алексеевской горке, в бывшем селе Алексеевск, по дороге на север к Троице-Сергиевому монастырю. Дело в том, что вот эта церковная горка, где сейчас находится храм Тихвинской иконы, это была первая остановка государя в его поездках в Троице-Сергиев монастырь. Здесь был путевой дворец государя, деревянный, он был разобран в начале 19 столетия, и при нем в 1673-1680 годах выстроен каменный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, сохранившийся до ныне. Рядом был еще храм в честь преподобного Алексея Человека Божия, но он был впоследствии разобран, а престол перенесен в Тихвинский храм. Так вот, в этом храме тоже есть копия гроба Господня. Между Никольским и Трифоновским пределами особая дверь, через которую мы попадаем в небольшое помещение, и там в стене сделана сводчатая ниша с горизонтальной мраморной плитой, на которой лежит, кстати, плащаница, которая есть уже точная мера и подобие гроба Господня. Точнее, конечно, самой пещеры и вот этого погребального ложа, где было положено пречистое тело Господа. То есть государь, когда путешествовал к Троице Сергию на Богомоле, делал остановку, мог пойти и опять же приложиться к образу гроба Господня. Храм, как мы знаем, этот в 20 веке не закрывался, не подвергался разорению, и вот эта ниша гроба Господня сохранилась до сих пор.
Ну и мы знаем, что есть образ плащаниц. Вот в Сретенском монастыре, да, а также в храме святого Климента, епископа Римского. И, дорогие радиослушатели, мы делали передачу о Покровском храме в Ясенево. Это храм построен совсем недавно, с изумительными мозаиками мирового уровня. И там тоже сделана копия мест Святой Земли.
Да, то есть мы можем констатировать, что эта традиция перенесения священной топографии, священных образов Палестины и града Иерусалима жива до сих пор, в наши дни в какой-то степени возрождается. Действительно уникальный пример Покровского храма в Ясенево, уже современный пример, когда там тоже в нижнем пределе воссозданы главнейшие святыни Палестины и града Иерусалима. И те, кто, может, не могут по каким-то причинам выехать сейчас в Иерусалим, поклониться самим святым местам, могут прийти туда и как к образу отображающего святость и совершенство первого образа приложиться, поклониться этим точным, в общем-то, копиям святых мест и святых священных предметов.
Там же и Голгофа, там же и гроб Господень. Очень благодатно в этом храме и вообще на всех местах, связанных с воспоминаниями о спасительной жертве Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы не забывали о ней. Но, конечно, мы не будем так надрывно вспоминать, как это делают в католических храмах. Наша вера, вера православная, это вера пасхальная.
Пасхальная радость, которую никто не отымет от нас, по слову Господа. Что интересно, возвращаясь немножко к прежде сказанному, как раз замысел Бориса Годунова создать гроб Господень в Москве послужил началом для, собственно, нашего известного нам чина выноса плащаницы на середину храма. Как считается, хотя Борису Годунову замысел и не удался, но о нем хорошо знали и помнили в Москве, и уже с 17 века появляется традиция ставить на середине храма вот эту символическую гробницу и на нее выносить из алтаря и полагать вот этот воздух с изображением положения Господа во гроб.
Так что, отец Константин, в каждом храме у нас же есть образ гроба Господня и плащаницы.
Совершенно верно. То есть, как бы замысел Бориса Годунова преломляется в церковном сознании таким образом, что, действительно, образ гроба Господня, образ святых мест фактически появляется в каждом храме. В эти святые дни мы, еще раз скажем, мы не просто вспоминаем исторические события, мы входим в эту сакральную реальность, мы сопереживаем их, мы соучаствуем в них и молитвенно, и даже зрительно, как бы. В каждом храме все это появляется в той или иной мере, может даже очень символически, но все же мера подобия, образ гроба Господня.
И появляется именно в те дни, когда мы и вспоминаем эти события.
Да, то есть как бы икона Святого Града переносится в каждый наш храм. Каждый наш храм в какой-то степени преобразуется в храм гроба Господня. Можно тоже кратенько заметить, что если следовать строго научным данным, то опять же впервые замысел вот этого гроба Господня возникает даже не у Бориса Годунова. В 1540-х годах упоминается некий гроб для плащаницы, поставленной в Софийском соборе Великого Новгорода. Вот это был первый прецедент, так сказать, воспроизведения гроба Господня в сакральном пространстве храма и положения его плащаницы в Великую Субботу. Но поскольку центр духовной и церковной жизни уже смещался в Москву к тому времени, больше о новгородском опыте мы не знаем. Единственное, еще раз скажем, что Новгород Великий в какой-то степени давал импульс для развития церковной жизни Москвы. И впервые вот этот гроб Господень, в общем-то, был поставлен в Новгороде. Но Москва эту идею подхватила и развела до настоящего богослужебного чина. Здесь же мы можем добавить, что и шествие на ослятие, о котором мы только что говорили, тоже пришло к нам из Великого Новгорода. Уже в XIV веке святитель Василий, архиепископ новгородский, поставил около западных дверей Софийского собора небольшую церковь в честь входа Господня и в Иерусалим. Именно туда он начал ходить торжественным крестным ходом в этот праздник. Святитель Макарий, митрополит московский, будучи переведен из Великого Новгорода в Москву в 1542 году, многие обычаи перенес и в Москву. И действительно, шествие на ослятие в Москве появляется только с 50-х годов XVI века. То есть считается, что фактически святитель Макарий взял этот чин в Великом Новгороде. Если коснуться темы храмоздательства, то, конечно, много храмов посвящалось и событиям Пасхи, Пасхи Крестной и особенно Пасхи Воскресения. Но Пасха Крестная, собственно, распятие Господне, это такое событие, которое само по себе вряд ли могло быть престольным праздником где-то. Поэтому вот таких храмов...
Ну, разве что вот на Соловках распята Голгофский.
Да, скит, то есть таких храмов немного. Да, вот в Кремле Распятская церковь по аналогии с Иерусалимом, о котором мы только что говорили. Во Влахернском монастыре под Москвой, Дмитровский район, там в Большом соборе было много пределов, один был Голгоф Распятский, но это скорее исключение. А, конечно же, больше посвящают Пасхе Воскресения, то есть самой Светлой Пасхе Воскресения Христова, событию Воскресения Христова. Причем тоже очень интересно, ведь наши мудрые предки понимали, что Пасха и так праздников праздник, и торжество из торжеств. Если престольный праздник будет совпадать с самой Пасхой, то он как бы потеряется. Чаще посвящали воскресению славущему. Это, как мы знаем, по нашему новому стилю, 26 сентября, 13 сентября по старому стилю, день освящения храма Гроба Господня, а точнее храма Воскресения в Иерусалиме. Одна из точных исторических дат в нашем месяцеслове – 13 сентября юлианского года, то есть старого стиля, 335 года, был освящен величественный храм над гробом Господним, воздвигнутый святым равноапостольным царем Константином Великим. И хотя главнейшая святыня этого храма – гроб Господень и Голгофа, храм посвящен Воскресению Христову. Греки даже его называют «Айос Анастазис» – «Святое Воскресение», ну, как мы это называем – Василий Блаженный, собственно говоря, храм во имя Василия Блаженного, но уже в народе зовут Василий Блаженный. А греки также зовут свой храм в Иерусалиме, Святое Воскресение, поэтому и в названии праздника Воскресение Слывущее, то есть храм слывет воскресением. Если греки говорят воскресение, это значит храм воскресения в Иерусалиме. Вот день его освящения.
У нас, кстати, в Москве был греческий храм на Тверской в честь воскресения.
Воскресение. И более того, греки нам передали свой обычай, который с 19 века и русская церковь воспринимает, петь, как мы знаем, службу этого праздника 26 сентября по пасхальному чину. И сейчас храм, посвященный воскресению славущему, у нас правит свой престольный праздник в сентябре пасхальной службой. И Пасха осенью, как у нас называют, да. Осенняя Пасха. Но, тем не менее, этот обычай передает настроение церкви, для которой, конечно, пасхальная радость – главное событие всего церковного года, жизнеутверждающее и путеводящая радость для каждого христианина на его жизненном пути.
Ну вот на Ваганьковском кладбище, например, Воскресение Славущего, ну где, как не на кладбищах, ставить такие храмы? Ведь там лежат те, кто жаждут, ждут чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. А какие еще у нас храмы Воскресения Славущего?
Правильно, в Ваганьковском кладбище, около Данилова монастыря, прямо за стеной храм Воскресения Славущего, рядом с Арбатом, где сейчас подворье Иерусалимской церкви.
А оно же раньше как раз и было в честь Воскресения.
Да.
Там сами греки об этом попросили, да. В начале 19 века.
Кажется, и как раз оттуда, как сейчас, пошел обычай петь пасхальную службу в этот день. То есть этот храм был целезащит греческой традиции в свое время. Сейчас он также Иерусалимское подворье, там ряд святынь.
Вселенского масштаба, очень много икон, чудо. Отворных и с мощами.
Ну, а мы с вами опять вернемся в Кремль и пройдем уже сюда через Воскресенские ворота. Одни из главных ворот Китай-города, парадный въезд на Красную площадь, главную площадь страны, как в 17 веке, так и сейчас это актуально. И их тоже украшала икона Воскресения Господня. Отсюда название Воскресенские ворота. Вот это светлая радость Воскресения, пронизывшая всю жизнь, кажется, и древнерусского человека, да и любого православного человека, наверное, сего дня.
Конечно, богоборцы стерли с лица земли, но они, слава Богу, сейчас восстановлены, и вновь икона Воскресения Христова приветствует нас сразу в самом сердце столицы нашей Родины.
Да, еще можно упомянуть храм Воскресения Христова в Сокольниках. Вот этот храм, построенный в начале 20 века, вот он посвящен как раз уже не Воскресению Славущему, а самой Святой Пасхе. Но храм уже строился в 1909-1913 годах по инициативе протоиерея Иоанна Кедрова, и он, конечно, немножко особенный, уже тогда позволили некоторые даже отступления от канонических норм, ведь он алтарем ориентирован не на восток, а на юг, в сторону Святого Града. То есть, как бы, храм тоже связанный с тематикой святынь Палестины, святынь Иерусалима и Воскресения Христова.
И очень своевременно вспомнили об этом храме, потому что рядом с Воскресенскими воротами, впритык к ним, находится Иверская часовня. А вот одна из иверских икон, который находился в Иверской часовне до революции, сейчас как раз находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках, один из самых любимых храмов москвичами.
Да, удивительная его судьба описана в части в книге «40 сороков» Петра Григорьевича Полуморчука, который приводит документы о том, что было несколько постановлений советской власти о его закрытии. и каким чудом они не были проведены в исполнение. А храм действительно под своими сводами собрал множество святынь. Это и Иверская икона от Воскресенских ворот Китай-города, и Боголюбская икона с Варварских ворот Китай-города, и икона Божьей Матери Нечаянной Радости из Кремля, которая сейчас в храме пророка Ильи Обыденного, она впоследствии туда была перенесена, и иконы из бывшего Алексеевского монастыря, тоже сейчас они возвращены, и иконы из Преображенского собора на Преображенской площади, иконы великомученика Пантелеимона, Божьей Матерской Послушницы из часовни великомученика Пантелеимона на Лубянской площади, множество частиц святых мощей разных угодников Божьих, иконы из Страстного монастыря, который был на Пушкинской площади Москвы. То есть храм действительно под своими сводами собрал множество святынь из разоряемых и разрушаемых храмов. Удивительна его судьба. Вот это, наверное, и воскресенское посвящение, и ориентация на Палестину, на Иерусалим, и вот эта функция, наверное, небесного Иерусалима, который не мог одолеть врата адовы, да, и он продолжает свою миссию, свое служение среди вот этого страшного богоборческого мира, который не может его уничтожить.
Отец Константин, вот вы начали с того, что некоторые люди считают, что с Пасхой связан только обряд освящения куличей, пасок и яиц, да? Кстати, может быть, поэтому тепло построили и в Санкт-Петербурге храм Куличи Пасха, да?
Куличи Пасха.
Я вот побывала сейчас, опять напомню, на Кипре. У них там нет таких куличей, как у нас. У нас отдельно Пасхи, отдельно куличи, отдельно творог, отдельно мучной. Там все это вместе, там мясные куличи, сырные куличи, но яйца там красят только в красный цвет. Какие были раньше обычаи? Сейчас мы знаем, как у нас все бегут, все быстрее-быстрее, лишь бы осветить скорее свои снеди. А раньше как это было? Ну, допустим, вот при царе Алексея Михайловича, может быть, и раньше.
Да, в Московской Руси, конечно, все это было более размеренно и торжественно. Уже в эти дни, конечно, все оставляли свои дела, все бывали только в храмах, жили только церковной жизнью. Еще раз скажу, не просто даже молитвы, а сопереживанием вот этих святых дней смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. По свидетельствам документов, как раз накануне Святой Ночи государь слушал паломничество у себя в домовой церкви, и здесь к нему подходили разные чины для приветствия. В этот день государь допускает даже очень низкие чины, которые в других условиях не могли лицезреть близко государя и подходить к руке. Государь как бы являл милость, и почти вся дворцовая прислуга, челядь подходила к государю. Затем был выход царя и патриарха в главный храм града Москвы и всей Руси, Успенский собор. Именно к этому приурачивали звон. Когда государь одевался в самые свои дорогие платья, в сопровождении знатного боярства, он торжественной процессией шел в Успенский собор. Это был знаком в Московской Руси, в Допетровской Руси, к началу пасхального благовеста. Когда царь приходил в собор, туда приходил патриарх, и когда уже начиналось светлое заутрене, тогда бывал трезвон. Светлое заутрене длилось гораздо дольше, чем сейчас. Сейчас у нас она фактически около часа примерно. Тогда она длилась практически до утра. Конечно, пели все более протяжно, торжественно, ничего не сокращали. И утром бывал расход, краткий отдых. И утром уже на самом рассвете трезвонили к литургии. Бывал второй выход государя-патриарха, шли уже к литургии. И после литургии Христос, государь с патриархом, с духовенцем, с ближними боярами, обменивались яйцами, которые заранее тоже заготовлялись, не просто красили, а расписывали, так сказать, писанки, да, целое искусство было расписывать для важных особ духовных, светских, особенно для царя и патриарха, вот эти яйца, обменивались, и вспомним трогательный обычай, что государь сходил еще и в Архангельский собор, и христосовался своими усопшими предками, клал яйца на гробницы усопших великих князей и царей московских, как бы им возвещал радость воскресения, которая стирает, еще раз скажу, границы временные и пространственные, и отверзает рай для человека, и для усопших дарует надежду воскресения. Конечно же, главное событие – это крестный ход. Причем крестный ход совершался, конечно, как и сейчас у нас, в Святую Ночь, совершался в Светлую Неделю. Уже с 17 века документы регламентируют вот эти крестные ходы по всем приходам, по всем храмам. Помимо их совершаются, конечно, и общие городские крестные ходы, но совершаются все-таки в Святую Ночь в каждом храме. А вот в Светлый Понедельник положено было собираться храмом по благочиниям или сорокам. Благочиния объединялись уже вместе. вместе и шли в Кремль на Соборную площадь большим общегородским крестным ходом. И здесь уже пели пасхальный молебен, рисовали Пасху, но уже Светлый Понедельник.
Какая красота! Не то, что сейчас едешь после ночной службы, а в вагоне сидят унылые лица, которые даже и не знают, что сейчас Воскресение Христово. А там собиралась вся Россия, вся Москва, и все шли дружно вместе славить воскресшего Христа.
Более того, всю Светлую Седмицу бывали, ну, их назвали еще литиями. Тут древнее слово «лития», оно сейчас у нас известно как выход духовенства на всеночном бдении для освящения хлеба, пшеницы, вина, елея. И краткое заупокойное лития, совершаемое обычно или после панихиды, или как краткое заупокойное последнее. А вот есть еще древний термин, он сейчас почти вышел из употребления, «литияк» – «раскрестный ход». То есть были литии, как говорят старые уставы, или крестные ходы в самом Кремле. А именно в Светлый Понедельник из Успенского собора ходили в Архангельский, в среду из Архангельского в Успенский, во вторник ходили в Вознесенский девичий монастырь, в четверг ходили в собор к Николе Гастунскому, в пятницу в церковь Черниговских чудотворцев, был храм в Кремле Черниговских чудотворцев князя Михаила Боярина Федора. Он был разобран в 18 веке в связи с проектом Баженова построить новый дворец, а мощи их перенесены в Архангельский собор, где доныне почивают. В субботу ходили к Спасу на дворец, то есть в дворцовую церковь в честь Спасителя, а в Фомино воскресенье ходили к Рождеству под колокола. Это колокольня Ивана Великого, где до 1812 года располагался храм Рождества Христова. И официально-то он назывался Кремлевский собор Рождества Христова. После уже разорения французского он, конечно, перестал таковым быть. А до этого такое было официальное название. Конечно же, звоны. Можно сказать, что благовесть до Петровское время начинался по выходу государя. То есть немножко время могло колебаться. Тут уже чисто человеческий фактор мог играть роль. Как государь выходил, ударяли первый раз. Уже когда столица переехала в Петербург, то приурочили к полуночи начало благовеста строго. И, как мы знаем, пасхальный звон начинал только главный колокол Ивана Великого. По его третьему удару начинала благовестить, а потом и трезвонить вся Москва. Что очень интересно, что даже были составлены постановления. Например, в марте 1849 года святитель Филарет Дроздов, митрополит московский, издал специальный указ о том, как благовестить на Пасху. О том, чтобы на Ивана Великий были назначены причетники очень ответственные, строгие, внимательные, которые точно будут наблюдать время благовеста. Хорошо бы, чтобы у них были часы при себе, чтобы сверять время. Если будут пушечные выстрелы из крепости, то по ним не ориентироваться, ориентироваться только по времени и другим храмам не начинать звоны прежде Ивана Великого. А если вдруг где-то начнутся звоны, то ориентироваться на те храмы, что ближе к Ивану Великому, которые его слушают, чем на те, что дальше, которые могут его не слушать, и сбить порядок звона. Вот такие положения были в XIX веке оговорены святителем Филаретом для вот этого звона. Московские храмы были распределены по чередам звона. То есть, например, в каждом благочине был храм, который первый подхватывал звон Ивана Великого, когда он слышит, а после него начали звонить и другие храмы. Например, в Замоскворечье таким храмом был храм Воскресения Христова в Кадашах. Вот, кстати, еще один воскресенский храм. К сожалению, он был закрыт в 20 веке, но, тем не менее, сам храм сохранился. Прекрасный памятник московского зодчества конца 17 века. Он и сейчас украшает панораму Замоскворечья. Вот он был как бы главным храмом Замоскворечья в том смысле, что именно он начинал благовестить после Ивана Великого, а за ним уже начал благовестить, трезвонить все Замоскворечье. То есть вот этот пасхальный звон тоже был строго регулирован, если это огромная масса московских храмов, звонила отнюдь не хаотично, а при всей этой ликующей радости придерживался строгого порядка и чина. Мы уже говорили, что перед Светлой Заутренней государю подходили боярство и дворцовые служащие. Но государь также, по примеру самого Христа Спасителя, не забывал и о страждущих, и после Светлой Заутренней, после основного пасхального торжества, по традиции посещал еще и тюрьмы, заключенных в тюрьмах, которым говорил интересную фразу «И для вас Христос воскресе». Так зафиксировано в древних документах, по крайней мере, в Допетровской Руси. И тоже там и яйца, и, конечно, какие-то продукты, может, и вещи, то, в чем они нуждались. Государь лично посещал заключенных, посещал нищих, страждущих, устраивал пиры для нищих в своих палатах. Кажется, тоже говорили в какой-то из передач, что в Кремле были у каждого собора свои нищие, и даже были государевы нищие. Те нищие, которых государь лично знал и особо как бы им благодетельствовал. Но, тем не менее, вот эта традиция нищелюбия, посещение страждущих, заключенных, она сохранялась в древности, и вот на Пасху обязательно посетить их и с ними поделиться как бы пасхальной радостью, их наделить и пасхальной, ну, и чисто материальной радостью, да, поддержать их в бедственном их существовании. Ну и завершались пасхальные торжества еще одним праздником – уверение Фомы. У нас называется Антипасха или Красная Горка. Строго говоря, в древности это тоже праздник, хотя он сейчас у нас не входит в число 12 праздников. В древности это тоже был праздник. Открывалась Пасха событиями воскрешения праведного Лазаря и входа Господня в Иерусалим, а завершалась Пасха событием, праздником уверения апостола Фомы. Конечно, нас не должно смущать название «Антипасха», потому что греческая приставка «анти», ее основное значение, конечно, «против», но у нее есть еще одно значение, более редкое, «вместо», заместительное значение, фактически «вместо Пасха». Дело в том, что апостол Фома своим неверием как бы отсекает себя от реальности воскресения Христова. По своему неверию он стоит вне радости, которую уже исполнила прочих святых апостолов. И то, когда он уверовал, для него наступила Пасха вместо той Пасхи, что для всех наступило уже 8 дней как. Поэтому такое название, оно на самом деле очень богословски наполнено. Каждый, кто не верует, отсекается и от радости воскресения, и от жизни вечной. Фактически, его личное произволение или непроизволение очень многое решает. Господь истинно воскрес, но кто не верует, фактически сам оказывается вне этой великой благодати, вне этой радостной вести, вне жизни вечной.
Но сам Господь идет навстречу, и если человек ответит, то и для него будет вот эта Пасха, антипасха, вместо той Пасхи, но все равно Пасха.
Все равно Пасха.
Будем молиться о таких людях.
Да, да, и по примеру апостола Фомы будем уповать, что они также уверуют и обретут эту радость, которую никто не отымет от нас.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Отец Константин, для меня сегодня продолжение Пасхи, хотя мы записываем эту передачу в день поминовения вот расслабленного. Тем не менее, я и вам об этом говорила, и хочу и вам сказать, радиослушатели, я всегда стремилась в день Пасхи приехать именно сюда, в Казанский собор на Красной площади, где мы с отцом Константином Лаптевым, протодиаконом этого собора, записываем всегда передачи. И здесь в день Пасхи забиралась на колокольню и звонила в колокола. Для меня было такое счастье, что мой колокольный звон летит через Красную площадь в Кремль, откуда до нас теперь не доносится звон Ивана Великого, к сожалению. Но мы надеемся, что и там наступит своя Пасха. Вот жаль, что в этом году и в прошлом не было возможности позвонить у вас здесь, но все равно у вас здесь устраиваются колокольные фестивали. И для меня Казанский собор на Красной площади является пасхальным собором в этом смысле, тоже связанным с воскресением Христовым. Ну что ж, дорогие радиослушатели, наша пасхальная передача, наше пасхальное богомолье завершилось. Но внутренне, своим настроением, своей любовью мы будем продолжать его не только в качестве настроения богомолья, но и внутреннего богомолья, богомолья непосредственно к Богу, воспоминанием через Его воскресение и через то, что мы чаем воскресение мертвых и жизни будущего века.
Аминь.
В этом богомолье нам сопутствовал клирик Казанского храма на Красной площади протодиакон Константин Лаптев. А передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире радиостанции «Радонеж», православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам сторицей. Спаси вас, Господи!